К моему жуткому удивлению, в палатке всю ночь было тепло. Спали, конечно, не раздеваясь, я только куртку снял до ботинки и забрался в предложенный спальник. Палатка принадлежала бородатому Матвею, и при желании в ней могло поместиться и трое, и четверо. Но нас было только двое. В соседней палатке, от которой нас отделяло 20 метров, сразу после того, как все разбрелись от костра, некоторое время сладко постановала именинница в чьих-то крепких объятиях. Значит, тепло было не только у нас. Странно. Мне, человеку южному, всегда представлялось, что зимой в лесу холодно и мерзко. Я ошибся. В лесу, может, и было холодно и мерзко, но человек умеет принести с собой тепло и уют. И приносит всюду, куда приходит. Правда, природе для этого приходится слегка потесниться, но это уже совсем другой вопрос. Отдельный. Матвей проснулся первым. Выполз из мешка, повозился у входа с модерновыми альпийскими ботинками, не чета моим говнодавом, расшнуровал вход и выбрался наружу. Меня сразу лизнуло морозцем. И одновременно я ощутил на груди то продолговатое, что подбросили мне викинги в аэропорту. До сих пор я и не взглянул на это толком, не представилась возможность. И еще я сообразил, что за ночь ничем не подпитываемый защитный кокон истаял. От этой штуковины ощутимо веяло силой. Даже не силой, силой. Будь здесь хоть один иной, он непременно почувствовал бы коготь. Я вытащил из-за пазухи продолговатый, чуть изогнутый футляр, что ли? Вроде ножен для кинжала, только раскрывающийся на манер двустворчатой морской раковины. Если, конечно, бывают такие раковины в море. Длинные, 30-35 сантиметров, и узкие. Футляр был заперт в сумраке, поэтому обычный человек ни за что не сумел бы его открыть. Щурясь, я подобрался ближе к выходу и чуть откинул полог, чтобы стало светлее. Внутри, на вишневого цвета бархате, и впрямь покоился из сине-черной коготь какого-то огромного зверя. Он казался острым, как черкесский кинжал, с вогнутой стороны. Длинный желоб тянулся вдоль всего когтя, напоминая кровосток. Широкий край выглядел изломанным или искромсанным. Словно коготь этот вырубали из чьей-то лапы очень бесцеремонно и грубо. Да так оно, вероятно, и было. Однако что за зверь мог обладать таким когтем? Небось, какой-нибудь легендарный дракон, не иначе. А разве драконы существовали? Я порылся в памяти, надеясь найти какой-нибудь ответ, и с сомнением покачал головой. Одно дело ведьмы и вампиры, это всего лишь иные. Но драконы... От ручья, поскрипывая по снежку, шел Матвей. С сожалением вздохнув, я на миг скользнул в сумрак, закрыл футляр и сунул его за пазуху. «Проснулся?» — спросил Матвей, подойдя ближе. «Ага. Не замерз?» «Нет». «Удивительно, думал, лес, зима, значит, холодно. А было тепло».
«Странные вы люди, южане», — хмыкнул Матвей. «Здесь что, разве морозы?» «Вот в Сибири, вот там морозы. Знаешь, как говорят... Сибиряк — это не тот, кто не боится холода, а тот, кто тепло одет.
Я засмеялся. Верно подмечено, верно. Надо будет запомнить. Матвей тоже заулыбался в бороду.
Вон там ручей, можешь умыться.
Ага. Я выбрался из палатки и совершил короткую прогулку к замерзшему ручью. В месте, где тропа подбиралась к самому бережку, кто-то аккуратно разбил лед. За ночь полынью опять прихватило тонким и почти прозрачным литком. Но Матвей его снова пробил. Вода была холодная, но не настолько, чтобы даже моя теплолюбивая душа побоялась плеснуть несколько горстей в лицо. Умывание меня взбодрило. Сразу захотелось что-то делать, куда-то бежать. А может, это и не умывание вовсе? Вчера я выложился перед аэропортом почти полностью и чувствовал себя соответственно. Потом хапнул силы из портала и у волшебницы чуть-чуть взял, но снова почти все истратил. А за ночь я, похоже, подпитался от когтя. Сила его была правильной, темной. Энергия светлых не доставила мне особой радости, это была непокорная, чужая сила. А коготь словно прикосновение матери для младенца. Его дыхание казалось чем-то сокровенным и до боли родным. Я чувствовал себя в силах своротить горы. «Вы когда сниматься собираетесь?» — спросил я, вернувшись к палатке. Точнее, даже не к палатке, а к костру. Матвей колол дрова. Рядом вертелись обе собаки, плотоядно зыркая на висящий над кострищем котелок.
«Да вот проснется народ, плов разогреем, тяпнем еще для сугрева 12 грамм и снимемся. А что, торопишься?»
«В общем, неплохо было поторопиться», — расплывчато сказал я.
«Что ж, а торопишься — иди. Куртку себе оставь. Я тебе Степкин адрес дам, потом как-нибудь занесешь».
«Знал бы ты, кому помогаешь, человече». «Матвей», — сказал я негромко, — «я всерьез сомневаюсь, что у меня будет возможность искать Степку. Спасибо, я не замерзну».
«Не дури», — Матвей выпрямился, держа топор в вытянутой руке. «Не вернешь, значит, не вернешь. Здоровье дороже».
Я постарался, чтобы улыбка получилась у меня мудрой и печальной.
«Матвей, хорошо, что никого нет. Вообще-то я не человек».
Глаза бородача сразу стали скучными. Вероятно, он решил, что я из свихнувшихся контактеров или еще каких экстрасенсов. Что ж, докажем. Обе псины враз утратили жизнерадостность и, поскуливая, кинулись под ноги Матвею. Я поднял со снега еле заметную утреннюю тень и ушел в сумрак. На Матвея, выпучившего глаза, смешно было смотреть. Он растерянно уронил топор, угодивший по лапе Ньюфаундленду, и бедная собака оглушительно вякнула. Матвей меня не видел. И не должен был видеть. Я стянул куртку. Ее Матвей тоже не увидит до тех пор, пока я не выброшу ее из сумрака. Нашарив в кармане рубашки деньги, я сунул 200-долларовые купюры в карман куртки и метнул ее Матвею. Матвей вздрогнул, неловко подхватил куртку, что, по его разумению, неожиданно возникло прямо из воздуха, и огляделся. Если честно, выглядел он несколько жалко, но я чувствовал, без подобной демонстрации мне его нипочем не убедить. Но не хотел я уносить с собой ничего чужого, даже эту паршивую куртку. У тех, кто, не спрашивая, помогает полураздетому незнакомцу, что выбрел ночью на костер, не нужно брать ничего, если можно без этого обойтись. Куртка ладная, явно не дешевая. Не хочу. Я темный. Мне не нужно чужое. Из сумрака я вышел за спиной Матвея. Тот продолжал слепо таращиться в пустоту. «Я здесь», — сказал я, и Матвей резко обернулся. Теперь глаза у него были совершенно чумовые.
Протянул он и умолк.
«Спасибо. Я действительно обойдусь без куртки». Матвей кивнул. У него явно пропала всякая охота возражать. По-моему, он был сильно озабочен тем, что провел целую ночь в палатке наедине с неким монстром, способным исчезать из виду. И неизвестно, на что способным, кроме этого. «Ты вот что скажи, как отсюда уехать?»
«Там», —
Матвей махнул рукой в сторону тропы, по которой я пришел.
«Электричка. Уже ходит».
«А шоссе там нет? Я бы лучше на попутке».
«Есть шоссе. Сразу за железкой».
«Замечательно», — обрадовался я. «Ну, бывай. Еще раз спасибо, поздравь именинницу там от меня. И вот что, передай-ка ей». Удивительно, как легко мне удалось это несложное, но незнакомое заклятие. Я запустил руку за спину, коснулся обледенелой ветки, обломил и протянул Матвею живую, только что срезанную с куста розу. На зеленых листочках дрожали капли росы, пламенели алые лепестки. Очень красиво смотрится свежая роза в заснеженном лесу.
Прошептал
Матвей, машинально принимая цветок. «Интересно, вручит имениннице или закопает в сугроб от греха подальше, чтобы не вступать в долгие и странные объяснения?» Но выяснять я не стал. Снова ушел в сумрак. Не хотелось тащиться по морозу. И что было хорошо вчера, когда я думал, что убегаю от Гессера, не годилось для меня сегодняшнего, отдохнувшего и полного сил. Что-то я еще забыл. А, да, шапка. Она ведь тоже не моя и до сих пор на мне. Бросим ее на куртку и в путь».